Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». 10 отличий истинного Бога от ложных богов. Часть первая.
Мы с вами спели и выслушали уже достаточно замечательных псалмов о Боге, о Его величии, о Его превосходстве, о нашем стремлении к Нему. И все это готовило нас к изучению Слова Божьего, к разговору о качествах истинного Бога, об отличиях истинного Бога от ложных богов. Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте 17 главу книги «Деяния апостолов». Сегодня мы начнем, скажем так, исследовать знаменитую проповедь, знаменитую речь апостола Павла, произнесенную в Ареопаге. «Деяния апостолов», 17 глава. Я напомню, Павел оказался в Афинах, и сначала он был возмущен тем, что этот город наполнил множеством идолов, множеством языческих храмов. Затем он пошел в синагогу, где, конечно же, столкнулся с законническими взглядами на спасение, отвергая спасение благодатью через Искупителя Иисуса. После этого он также, или в процессе этого, он также присутствовал на центральной площади Афин, где вступал в дискуссию с представителями различных философских школ. И вот дискутируя с философами, с представителями философских школ, Павел был приглашен в Ареопаг для разъяснения своего учения. Ареопагом называли холм бога войны Ареса, где заседал совет, состоящий приблизительно из 30 человек. В обязанность этого совета входило наблюдение за состоянием образования в городе, за религиозными взглядами, и также в Ареопаге выслушивали новые философские, религиозные взгляды, течения, движения, которые доходили до Афин. Итак, Павел, по сути, предстал перед интеллектуалами этого города, и что же он может им сказать? Что же он может сказать элите языческого мира? Как он будет представлять спасающую весть? С чего он начнет свое выступление? И об этом мы узнаем, прочитав сначала все выступление Павла в Ареопаге, Деяния 17, 22, 34, большой отрывок. Давайте с терпением и вниманием прочитаем этот текст. Деяния 17, 22, 34. «И встав, Павел среди Ареопага сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы чтите, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови произвел Он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Наблюдающие за различными природными явлениями, утверждают, что в редких случаях на небе, наряду с обычным солнцем, можно увидеть еще несколько ложных светил. Данное явление вызывается парящими в воздухе кристалликами льда. Известны случаи, когда помимо настоящего солнца над землей якобы сияло два или три ложных. Ну, ложное солнце не существует на самом деле. Только кажется, только создает видимость. В реальности оно не светит и никого не согревает. Так и ложные боги, и так и ложное представление об истинном боге. Все это не приносит никакой пользы людям. Ложные боги, ложное представление об истинном боге никого не спасает и никого не освящает. Более того, поклонение ложным богам ведет в вечную погибель. Исследуя речь апостола Павла в Ареопаге, показывающую отличие истинного Бога от ложных богов, вы сможете еще раз проверить объект своего поклонения. Мы живем в мире греха, суеты, даже верующие имеют неискупленную плоть, и поэтому наша ясность в понимании Бога так часто затуманивается. Это четкое видение мы можем терять. Вот почему мы нуждаемся в том, чтобы постоянно напоминать себе реальность истинного Бога, Его качества, Его атрибуты, Его характеристики, черты Его характера. Мы нуждаемся в том, чтобы еще и еще раз вспоминать, чем истинный Бог отличается от ложных богов, сделанных людьми или придуманных ими. Итак, возьмем за основу выступления апостола Павла в Ареопаге и выделим 10 отличий истинного Бога от ложных богов. В это воскресенье мы рассмотрим первые 5 отличий истинного Бога от ложных богов и далее, исследуя Писание, рассмотрим остальные 5. Итак, первое отличие истинного Бога от ложных богов – истинный Бог – Создатель Вселенной. Истинный Бог, Создатель Вселенной. Стих 22, 23 и первая часть 24. 22, 24а. «И став Павел среди Ареопага, сказал Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам, Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Вот до этого места. Истинный Бог, Создатель Вселенной. Павел начинает свою речь в Ареопаге, казалось бы, с почтительного отношения к слушателям. Ну, это было, в общем-то, принято тогда, да и в наши времена, прежде чем произнести речь, считалось необходимым расположить слушателей к себе. На первый взгляд может показаться, что, называя афинян особенно набожными, Павел пытается польстить их слуху. Но так ли это? Нет. Это только лишь первое впечатление. Далее апостол покажет, что их набожность суеверна и бессмысленна. Когда Павел скажет в своей речи о том, что истинный Бог не обитает в храмах, не требует служения рук человеческих, а сам является Творцом и Хранителем мироздания, вот тогда присутствующие в Ареопаге будут обличены этими словами. Почему? Потому что в сравнении с Богом, о котором расскажет апостол Павел, их боги ложны, и вся их религиозность не более чем глупые суеверия. Кстати, слово, переведенное как «набожны», может быть переведено как «суеверны». Итак, Павел, казалось бы, располагает слушателей к себе, но совершенно не пытается льстить их слуху, и он пытается привести их к пониманию истинного Бога. Он берет какое-то далекое понимание в их разумении о том, что существует неизвестный им Бог, и пытается вот таким образом, отталкиваясь от этой точки, показать им настоящего, подлинного Бога. Они допускали, что может быть Бог, который им неизвестен. И Павел, по сути, говорит, я сейчас вам расскажу о неизвестном вам Боге. Вы допускаете, что Он может существовать, и я вам говорю, Он существует, и Он вот таков, Он создатель вселенной. Но откуда вообще у афинян было представление о неведомом им Боге? Ведь они, казалось бы, знали о всех божествах. Город этот был наполнен идолами. И вы знаете, что его численность уменьшилась значительно. Так что некоторые говорили, что богов в нем, наверное, больше, чем людей. Улицы были буквально наполнены статуями различных богов. Но откуда же у них представление о неведомом Боге? Вот откуда. За 6 столетий до благовестия Павла в Афинах город пережил эпидемию моровой язвы. Обычно в таких случаях язычники делали вывод: раз нас постигло несчастье, значит, Бог, какой-то Бог или группа богов недовольны нами. Значит, мы какие-то божества не задобрили, не удовлетворили. И вот они на нас гневаются, потому-то нас и постигают несчастье. И афиняне стали, естественно, приносить жертвы богам, но эпидемия не отступала. Тогда один мудрец, предположительно поэт Эпименид с острова Крит, собрал на холме Ареса стадо овец и распустил их. И если овцы останавливались возле какого-то известного храма, храма какого-то бога, то там приносились, совершали жертвоприношения этому богу. Но когда какая-то из овец останавливалась там, где нет поблизости храма какого-то божества, то там соорудили жертвенник и приносили жертвы неведомому Богу, неизвестному им. И вот считалось, что именно почтение неведомого Бога, вот оно как раз и остановило эпидемию. Получается, что хотя афиняне и чтили множество богов, все же они допускали существование какого-то неизвестного им верховного бога, правителя, не вписывающегося в иерархию богов греко-римского пантеона. И Павел направляет размышления язычников о неизвестном к известному. Неведомый Бог, он говорит, да, он действительно существует, и этот Бог является творцом мироздания. Это Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Ну, нам, наверное, так просто и понятно, но я хочу, чтобы вы на все это посмотрели немножко с точки зрения афинян. Для них это революционное заявление. Ничего подобного они не верили, возможно, не слышали и не принимали никогда. Как они вообще представляли себе появление мироздания? Ну, приблизительно так. Идолопоклонники, которые поклонялись богам, в основном в Афинах были идолопоклонники и философы. Философы немножко смеялись над таким открытым идолопоклонством, и поэтому считали себя более мудрыми, более высокой такой интеллектуальной элитой общества. Но все они не верили в то, что великий Бог сотворил, неведомый им Бог сотворил мир. Идолопоклонники так объясняли происхождение Вселенной. Согласно древнегреческой мифологии, мир возник из хаоса, пустой протяженности. Прежде всего, из хаоса появилась Гея, мать-земля. Она создала Урана, небо. От союза Геи и Урана родились титаны, великаны и чудовища. От титанов произошел Зевс и другие боги, которые сбросили титанов в Тартар, после чего сами стали управлять миром и силами природы. Вот такое у них понимание было происхождения мира. А Павел говорит о Боге, сотворившем мир и все, что в нем. Это вообще для них революционная идея. Философы несколько по-другому на это все смотрели. Эпикурейские философы утверждали, что Вселенная возникла случайно из хаотичного столкновения атомов. Но это приблизительно то же самое, что сегодня многие утверждают. Стоики, сторонники этого философского течения, считали мир сотворенным, однако Творца представляли не личностью, а скорее силой, сливающейся со всем во Вселенной, пронизывающей все во Вселенную. И Павел представляет им другой противоположный, неведомый взгляд на происхождение мира. Он говорит, мир, по сути, не возник случайно. Его создал Бог, не имеющий ничего общего с вашими языческими богами. И этот Бог является конкретной личностью, а не безликой силой, растворенной во Вселенной. Это величайшая истина на Земле. Это удивительно, это так просто кажется. Но это величайшая, мощнейшая, жизнеизменяющая истина на Земле о том, что Бог есть Творец. И неудивительно, дьявол делает все возможное, чтобы покрыть эту истину пеленой лжи. В наше время дьявол трудится в этом направлении. Человек и мир вокруг него является, ну, казалось бы, бесспорным свидетельством о Создателе. Но дьявол пытается оспорить это свидетельство. Например, сегодня основной теорией в научном сообществе до сих пор является теория эволюции. Именно она господствует в сфере образования, этому учат наших детей, и этому учат детей по всему миру, что все произошло из ничего. Якобы в результате Большого Взрыва появилась Вселенная, затем сами собой на Земле возникли примитивные формы жизни, которые за миллиарды лет эволюционировали, в результате чего появились не только животные, но и человек. И одним из ключевых элементов в эволюционной теории является время. Большое время. Когда я учился в школе, говорили, что Земле и Вселенной 20 миллиардов лет. Сегодня говорят, что Земле и Вселенной 4,5 миллиарда лет. Это уже ближе к Слову Божьему. Я не знаю, что будет дальше. Но как бы там оно ни было, главная эволюционная теория – время. Мы же понимаем, что за обозримую историю человечества ни одна обезьяна не стала человеком. И нам говорят, что нужно время, нужно много времени. Нужны миллиарды лет, чтобы из простейшей формы жизни появились млекопитающие. Однако эта теория, она настолько иррациональна, что даже уже в научном сообществе подвергается, мягко говоря, критике. Она не выдерживает критики. И существует очень много научных доказательств, свидетельствующих о том, что теория эволюции – не что иное, как обман. Я только некоторые простейшие приведу. Ну, например, скажем так, давайте посмотрим на мировой океан. Вместе с водой, поступающей в мировой океан, конечно же, поступают минералы и соли. Испарение забирает лишь пресную воду из океана и оставляет соли. Таким образом, соль постоянно поступает в океан, в мировой океан, и накапливается в нем. Если бы Земля существовала миллиарды лет, тогда вода в океане стала бы настолько соленой, что все живое в ней погибло. Климат бы изменился, и это было бы просто катастрофой для человечества. Но сегодня в мировом океане всего лишь 4% соли. Такой процент соли, согласно математическим исследованиям, свидетельствует о том, что мировому океану всего лишь несколько тысяч лет. Давайте посмотрим на магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли, оно постоянно, но понемногу теряет свою силу. За миллиарды лет магнитное поле Земли совершенно бы ослабло. Но сегодня Земля обладает такой силой магнитного поля, которая явно указывает на то, что Земле не могло быть более нескольких тысяч лет, не больше 25 тысяч лет. Давайте посмотрим на Луну. Луна вращается вокруг Земли и отдаляется от нее приблизительно на 4 сантиметра в год. Ну, это если творению несколько тысяч лет, это невозможно заметить практически. Но если творению несколько миллиардов лет, как утверждают ученые-эволюционисты, хотя бы даже 1 миллиард лет назад, Луна была бы настолько близко к Земле, что ничто живое на ней существовать бы не могло. Такое близкое нахождение Луны к Земле вызывало бы невероятные наводнения, вода бы дважды в сутки покрывала Землю. Это вызывало бы цунами, огромные перемещения воздушных масс. Так что жизнь сухопутная, по крайней мере, существовать бы не могла. Давайте посмотрим на пыль, на космическую пыль. Вы знаете, что все объекты в космосе покрываются космической пылью. И, посетив Луну, американские астронавты оставили специальные пластины, которые замеряют количество оседающей там пыли и затем передают сигнал на Землю. И благодаря этим пластинам было выяснено, что за 1 миллион лет должно накопиться 6 сантиметров пыли. Если Вселенной 4,5 миллиарда лет, как утверждают современные ученые, то на Луне за это время должно собраться десятки метров космической пыли. Там невозможно прилуниться, по поверхности Луны невозможно ходить, невозможно ездить там луноходом и так дальше. Но там все это происходит, происходило, по крайней мере. И на Луне в данный момент находится не более 1 сантиметра космической пыли. Это свидетельствует о молодом возрасте Луны и Солнечной системе. Давайте посмотрим на Солнце. Каждый час Солнце уменьшается в диаметре на 1,5 метра. Пока я буду проповедовать вам, за время этого богослужения Солнце уменьшится, наверное, на 2 метра в диаметре. Ну не пугайтесь, ничего страшного не произойдет, мы не замерзнем. Оно такое большое, что за несколько тысяч лет это незаметно. А вот за несколько десятков тысяч лет... Нет, не за миллиарды, о миллиардах вообще говорить невозможно. Хотя бы даже за 100 тысяч лет изменения были бы колоссальными. 100 тысяч лет назад Солнце должно бы быть в 2 раза больше в диаметре. Это означало бы, что все живое на Земле не могло существовать. Ну, согласно второму закону термодинамики, во Вселенной все движется от порядка к хаосу, а не наоборот. То есть, если вы оставите свой автомобиль на улице и придете через 20 лет, что будет с вашим автомобилем? Он станет лучше? Превратится ли он в танк, вертолет, космический корабль? Нет. Ничего доброго вы не найдете. Если вы забросите свой дом и не будете там убирать, что с ним случится? У некоторых за неделю такое может произойти, что и миллиардов лет ждать не стоит. Все движется от порядка к хаосу. И ученые это признают. И они говорят, что единственный процесс, когда наоборот все движется от хаоса к порядку, это теория эволюции. Ну как такое может быть? Это невозможно. С математической точки зрения случайное происхождение Земли выглядит невероятным. С точки зрения теории вероятности это так приблизительно. Кстати, один ученый-эволюционист, он говорил, если миллион обезьян будет стучать по клавишам пишущих машинок в течение миллиона лет, одна из них напишет пьесу Шекспира, если это возможно, то также случайно возможно происхождение мира. И другой ученый решил проверить эту идею хотя бы с обезьянами. И он показал, что для того, чтобы случайно напечатать только первую строку Гамлета, а в ней всего лишь 17 знаков, включая пробелы между словами, обезьяны должны трудиться не миллиард лет, а 280 триллионов лет. А это время в 1000 раз превышает время существования Вселенной. Итак, ни с астрономической, ни с математической, ни с физической точки зрения теория эволюции невозможна. А если посмотреть на современные открытия генетиков, то это, казалось бы, ну, вообще закрывает эту теорию и делает ее невозможной. Почему же тогда ее до сих пор преподают? Почему до сих пор ей восхищаются и ее утверждают? По телевидению сложно посмотреть какую-то замечательную передачу о животных, чтобы вам не проповедовали теорию эволюции. Вот вы смотрите на цапли, вам говорят, смотрите, какой у него длинный нос. Вот за миллионы лет он у него вытягивался и вытянулся. На жирафа также. То есть вместо того, чтобы смотреть на животных и говорить, какой наш Бог творческий, каких он создал смешных животных, каких разноцветных, каких разнообразных, нам рассказывают теорию эволюции. Почему? Потому что она, эта теория, выполняет главную свою функцию, ради которой дьявол ее и создал. Она позволяет грешникам отбросить мысли об ответственности перед Создателем и жить так, как им заблагорассудится. Сотворенная Вселенная является неоспоримым доказательством величия ее Создателя. Это и заставляет враждующего с Богом грешника отрицать очевидное. Непостижимые размеры Вселенной, ее красота, ее сложность. побуждают верующего восхвалять самого великого архитектора, самого великого художника, самого великого астронома, биолога, генетика, физика, химика, всесильного и всезнающего мудрого Бога. Вот это Слово Божие, друзья. Это часть библейской проповеди. Вы не можете верить в Иисуса Христа, если вы не верите в Бога Творца. Ну, вернее, вы можете верить, но ваша вера будет ложной. Нельзя быть истинно верующим, нельзя быть истинно спасенным и отрицать, что наш Бог сотворил этот мир. Сказал и сделалось, повелел и появилось. Псалом 32, стих 9. Первое отличие истинного Бога от ложных богов – Он – Создатель Вселенной. Второе отличие истинного Бога от ложных богов – истинный Бог не ограничен в пространстве. Стих 24, вторая часть, 24-б. Истинный Бог не ограничен в пространстве. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Каждое слово апостола Павла, каждый пункт его проповеди удивлял, ошеломлял слушателей. Не в рукотворенных храмах живет. Язычники верили, что боги живут в своих храмах. Например, они считали, что Зевс странствует по небесам и по земле, но касательно их города пребывает в своем храме. Афиняне так и говорили, показывая на храмы богов. Там живет Аполлон, там живет Зевс, а здесь живет Гермес. Причем существовало устойчивое мнение, что Аполлон не может войти в храм Гермеса, Гермес не может пребывать в храме Зевса и так дальше. Каждый храм принадлежал исключительно своему божеству. И Павел говорит, истинный Бог не таков. Истинный Бог, сотворивший небо и землю, не может быть ограничен каким-то местом. Истинный Бог, сотворивший небо и землю, не может быть ограничен каким-то домом, храмом или священной горой, если мировой океан нельзя уместить в ведре. То уж тем более глупо считать, что великий Бог может быть ограничен в пространстве. Бог Библии вездесущ. Псалом 138, Давид восклицает, «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, там Ты, сойду ли в преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Нигде нельзя укрыться от лица Божьего. Бог присутствует во всех точках Вселенной одновременно. Но, друзья, это очень важно, я уже как-то говорил об этом, а сейчас хочу подчеркнуть. Хотя Бог и присутствует во всех точках Вселенной одновременно, из этого нельзя делать вывод, будто Он имеет огромные размеры, будто можно взять линейку и измерить, будто Бог такое огромное невидимое существо, протяженное в пространстве, ну, например, на миллионы километров вверх, на миллиарды километров вниз, на миллионы километров влево и на миллионы километров вправо. Так представлять себе Бога неправильно. Бог, являясь Духом, не обладает пространственными измерениями. Да, Он присутствует везде, Он видит все, Он наполняет собой небо и землю, но Он не протяжен в пространстве. Понимая это, Соломон говорит поистине, «Богу ли жить на земле, небо и небеса небес не вмещает тебя, тем менее сей храм, который я построил». 3 Царств 8:27. Соломон понимал, что Бог не заключен в этом доме, Он не ограничен даже правильным храмом, который Он сам повелел построить. Любое преступление, которое совершает религиозный человек, любой грех, который вы совершаете – это ваша попытка скрыться или забыть о вездесущем Боге. Когда вы делаете грех, вы усердно гоните мысли о Боге из своего сознания. Вы пытаетесь спрятаться от Него, убежать, стать невидимым для Него. Вот почему людям так нравится божество, заточенное в храме. Людям так нравятся религии, где Бог заключен в храме. Когда такое божество необходимо, к нему можно прийти и попросить в молитве желаемое. Когда тебе хочется делать грех, ты можешь удалиться далеко от храма, далеко от своего Бога и, ожидая остаться незамеченным, предаться пороку. Истинный Бог не ограничен в пространстве. Третье отличие истинного Бога от ложных богов – истинный Бог не зависит от человека. Стих 25а, первая часть 25 стиха. Истинный Бог не зависит от человека и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Вот смотрите, в любой ложной религии и даже в ложном понимании христианства люди считают, что они служат Богу, потому что Бог в этом нуждается. Вот вы можете думать, если находитесь в этом заблуждении, что пришли сегодня на богослужение, в церковь, потому что это нужно Богу. Только что вы жертвовали средства и можете обманывать себя, считая, что делаете это потому, что Бог нуждается в этом. Иначе Он пропадет без вас. Совершая жертвоприношения своим богам, язычники верили, что эти боги нуждаются в их служении. И настроение, поведение богов зависит от жертвенности людей. Язычники так верили. Они думали, что если происходит эпидемия, боги обиделись, мы плохо им жертвовали. Некоторые христиане так думают. Несколько лет назад мне довелось посетить буддийский храм, и я с изумлением наблюдал, как перед огромным идолом люди приходят и кладут продукты питания. Одни приносили апельсины, яблоки, другие приносили конфеты. Много-много пищи. Бог Библии, сотворивший Вселенную, независим от своего творения, Он совершенно не таков. Он ни в чем не нуждается, Он не зависит от человека. Он не может иметь в чем-либо нужду. Нужда несовместима с сущностью Бога. Его блаженное существование никак не зависит от служения наших рук. Если это так, тогда возникает вопрос, зачем вообще служить Богу, если Он в этом не нуждается. Ну, во-первых, в этом нуждаемся мы, это созидает нас. Во-вторых, хорошее служение, правильное служение, поклонение в духе и истине может порадовать Бога. Причем, когда мы говорим «радовать», не нужно думать, что Бог сидит в депрессии, он унылый, он печальный, и он ждет, когда вы послужите, и когда вы послужите, он скажет: «О, спасибо, ты поднял мне настроение, потому что столько греха на земле, я унываю просто». Это тоже неправильно, потому что это есть атака на понимание самодостаточности Бога. Бог вообще ни в чем не нуждается. И все, что мы делаем, все, что церковь делает уже несколько тысяч лет, Бог это может сделать за одну секунду. И лучше, и быстрее. Но Он позволяет нам быть сопричастниками к Его труду. Бог ни в чем не нуждается. И в этом отличие истинного Бога от идолов. Идолы нуждаются в том, чтобы их охраняли, оберегали от дождя и пожара, строили им храмы, протирали с них пыль. Лжебоги нуждаются в том, чтобы их задабривали приношениями. Господь неба и земли полностью самодостаточен. Поэтому, пожалуйста, когда вы служите Господу, жертвуйте чем-либо для Него. Не думайте, что Он нуждается, зависимый от вас Бог. Истинный Бог, как говорит апостол Павел, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Четвертое отличие истинного Бога от ложных богов. Истинный Бог – даятель жизни. Даятель жизни. Стих 25b, вторая часть 25 стиха. «Сам, давая всему жизнь и дыхание, и все». Ложные боги нуждаются в служении человека, но сами не способны никому послужить. Они лишь потребляют, но ничего не отдают. Истинный Бог является полной противоположностью. Господь не только не нуждается в человеческом служении, но действует с точностью до наоборот. Он является не потребителем ресурсов человека. Бог является даятелем жизни для человека. Точно так же, как Солнце является не потребителем энергии Земли, а ее поставщиком. Бог не берет, Бог только дает. Человек, в отличие от Бога, не самодостаточен. Каждый из нас в полной мере зависит от Бога. Господь непрерывно трудится над тем, чтобы сохранить и поддерживать вашу жизнь. Каждый ваш вдох – это труд Господа в вас. И если бы Он на секунду перестал сообщать вам энергию, давать вам жизнь и дыхание, и все, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Ев 34:15. Истинный Бог – даятель жизни. Он не берет, Он дает. Не следует также думать, будто Господь запустил механизм творения, и теперь все само по себе работает, а Он так смотрит со стороны, иногда ремонтирует, если что-то ломается. Нет, нет. Мироздание ежесекундно получает энергию от Создателя, охраняющего все атомы, из которых состоит материя, от взрыва и разрушения. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небо небес и все воинство их, земля и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все это. Неемии 9:6. Помните всегда, что истинный Бог, даятель жизни. Вот почему верующие молятся и благодарят Бога за пищу, благодарят Бога за солнце, благодарят Бога за жизнь, и благодарят Бога за сон и за все дары благодати. Потому что нам открыта эта истина, нам открыта эта истина для того, чтобы побуждать нас прославлять Бога. Истинный Бог – даятель жизни. И последнее из рассматриваемых нами сегодня, пятое отличие истинного Бога от ложных богов – истинный Бог для всех народов. Стих 26. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Этими словами апостол Павел отвечает на обвинения, которые выдвигали против него философы. Весть Павла о Иисусе и воскресении сторонники философских школ восприняли как проповедь о каких-то двух чужеземных божествах. Взгляните на 18 стих. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие... Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Они настолько не понимали учение Павла, что считали, что он проповедует о каких-то двух чужих божествах. И там в греческом это слово «воскресение», так все это можно понять, как просто проповедь о двух непонятных иностранных богах, какую-то иностранную чужеземную религию ты приносишь на нашу греческую землю, не скажу русскую, греческую землю. Так и было. И вы знаете, проповедь о чужих богах афиняне не одобряли. Это считалось попыткой навязать им чужеземные традиции, традиции которых не держались их деды и отцы, нарушить национальные устои. И римские законы запрещали предлагать гражданам империи какие-то новые религиозные взгляды. Кстати, за 400 лет до Рождества Христова в Афинах судили кого? Сократа. И поклонение новым богам как раз было одним из обвинений, выдвигаемых против известного философа. Его обвиняли в том, что он заставляет афинян поклоняться новым богам. Конечно, времена были уже не такие суровые, но все же это было обвинение против Павла. Поэтому сказанное в 26 стихе является ответом на обвинение в проповедь о чужих богах. И Павел объясняет их глубокое непонимание Бога. Он говорит, истинный Бог не может быть своим для одних народов и чужим для других. Почему? Потому что от одной крови Он произвел весь род человеческих. И, кстати, слова «кровь» нет в греческом тексте. Поэтому точнее будет сказать, от одного человека, имеется в виду Адам, Он произвел весь род человеческий. Бог, проповедуемый Павлом, как им объясняет апостол, это не иностранец, это не чужеземный Бог. Он сотворил первого человека, от него произвел все народы, распределил их по всему лицу земли в соответствии со своей волей. Поэтому Истинный Бог один для всех людей, один для всех народов. Истинный Бог не националист. Как свет небесных светил не может принадлежать какой-то отдельной стране, особому народу. Он общий для всего человечества. Так и Бог не может быть иностранцем для кого-либо. Истинное Евангелие, истинное христианство не может быть иностранной религией, которая является какой-то чужеземной для кого-либо. Понимающие эти истины никогда не будут создавать церкви, ограниченные лишь одним народом, только для русских или только для англичан. Не станут превозносить одни народы над другими, одну расу над другой. Слушающие проповедь об Иисусе Христе и понимающие ее никогда не скажут: «Это религия американцев», или «Это религия евреев», или «Это религия русских». Как я уже сказал, истинный Бог не националист. Истинный Бог для всех народов. Его нельзя ограничить какой-то землей, расой или национальностью. По сути, это глупо. Понимаете, да, друзья? Это глупо пытаться приватизировать, пытаться заключить Бога в рамки своей культуры или национальности. Так сегодня мы рассмотрели только 5 отличий истинного Бога от ложных богов. И в следующих занятиях мы рассмотрим остальные 5. Но уже сейчас наши сердца наполнились восхищением от осознания совершенных качеств Создателя. Каждый из нас мог проверить, насколько чистым, неискаженным является его понимание Бога. Поклоняйтесь, друзья, великому Богу, проповедуемому Павлом в Ареопаге. И помните, как сильно он отличается от ложных богов, создаваемых воображением или руками людей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!